Азаттык радиосунун бағдарламасын дөңгелек үстөл бағдарламасымен сабақтаймыз. Мұнайдан түскен пайданың бір бөлігін ел азаматтарының депозиттеріне салып, орта таптың кең ортасын қалыптастыру туралы америкалық экономист Нобель сыйлығының лауреаты Эдвард Прескоттың жақында Астанада жариялаған бастамасын одан 10 жыл бұрын қазақ экономисі Ораз Жандосов көтерген болып шықты. Бұл бастама қазірде өте өзекті, бірақ оны іске асыру жолына президент Нұрсұлтан Назарбаев бөгет болып тұр, дейді Азаттық радиосының осы тақырыпқа өткізген дөңгелек үстеліне қатысқан сарапшылар. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлы орыс тілінде өткізген дөңгелек үстелдің қысқа жазбаша мәтіні мен толық аудио нұсқасын Азаттықтың интернет сайтынан оқып тыңдауға болады. Веб-сайтымыз azattiq.org.
Идея равного и справедливого распределения сырьевых доходов, прежде всего доходов от нефти, в Казахстане звучит не впервые. Эту идею в первый раз озвучила казахская оппозиция накануне парламентских выборов в 2004 году, использовав ее как один из важных пунктов своей предвыборной кампании. Тогда власть Казахстана отвергла эту идею, назвав ее популистской. Но эта идея снова и впервые прозвучала в Казахстане, причем не с лагеря оппозиции, а из уст ученого-экономиста с мировым именем, лауреата Нобелевской премии из США, профессора университета Аризона Эдварда Прескотта. Напомню, что выступая 22 мая в рамках 5-го Астанинского экономического форума, Нобелевский лауреат посоветовал Казахстану создать широкую базу собственников путем использования части денег, которые Казахстан получает от нефти, и перечисления ее на депозиты каждого казахстанца. И тогда ваш народ сможет инвестировать свой капитал. Я думаю, это было бы хорошо, заявил профессор Эдвард Прескотт. Готовы ли власти Казахстана воспользоваться этим советом лауреата Нобелевской премии? И не пора ли переходить Казахстану к равному, справедливому распределению сырьевых доходов между всеми гражданами страны? Эти и другие вопросы радио Азаттык обсудит на своем круглом столе. В нем принимает участие Ораз Жандосов, бывший вице-премьер и экс-министр финансов, ныне директор Центра экономического анализа «Ракурс». Мухтар Тайжан, экономист, президент фонда Булатхана Тайжана. Мирворд Махмотова, директор Центра анализа общественных проблем. Арманжан Байтасов, известный бизнесмен. Редакция радио «Азаттык» пыталась пригласить на круглый стол и Гульжан Карагусову, экс-министра труда и социальной защиты, ныне председателя профильного комитета по финансам и бюджету Мажилиса парламента Казахстана, Нуртай Сабильянова и Екатерину Никитинскую, членов этого комитета и ряд других официальных лиц Казахстана. Но никто не принял приглашение, сославшись на занятость. Пытались пригласить также известного финансиста, председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко, но в пресс-службе банка нам объяснили, что Марченко никогда по телефону на вопросы не отвечает, и в этой связи нас попросили обратиться с официальным письмом, что было и сделано. Круглый стол ведет Сұлтанхан Аққұлы, сотрудник радио «Азаттық».
Қымбатты тыңдаушым, егер «Азаттықтың» хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattiq.org деп табасыз.
Итак, первый вопрос, уважаемые гости. Насколько применимо в Казахстане при нынешних политико-экономических условиях предложение американского профессора Эдварда Прескотта? Господин Жандосов, насколько это актуально для Казахстана?
Еще раз хотел поправить, что это мое предложение, уже Прескотт его повторил, причем 2002 года. Да? Я считаю, что как раз-таки Казахстан сейчас именно находится на таком уровне развития, когда это предложение актуально как никогда. И никаких препятствий, кроме политической воли руководства, не существует.
Спасибо. А господин Байтасов?
Ну, знаете, вопрос, конечно, интересный. Вот приятно звучит, что давайте будем распределять нефтяные доходы среди всех граждан. И действительно, идея такая очень быть популярной. Но я боюсь, это может там вызвать какие-то, может быть, иждивенческие настроения. Вот если была бы система, допустим, за деньги выделялись на то, чтобы человек мог получить образование, то есть под какие-то программы. Потому что мне кажется, что все-таки для общества было бы полезнее дать удочку, а не рыбу, да, вот как бы дать способ для того, чтобы человек мог зарабатывать деньги, мог воспользоваться какими-то ресурсами, а не просто дать и вот, пожалуйста, потребляйте. Мне кажется, вот лучше помочь с инструментами.
Хорошо, спасибо. Госпожа Махмутова?
Я хотела бы отметить, что, собственно, практика распределения нефтяных доходов имеет место в Аляске. Мы в свое время писали доклад, сравнивая опыт Аляски, опыт Казахстана. И в 2004 году, когда эта идея, вот Ораз Ильич говорил, уже была обнародована в рамках парламентской предвыборной программы, правительство обвинило оппозицию тогда в популизме, но хотела бы отметить, что и в то время, и сейчас я сама лично эту идею поддерживаю, потому что она позволит создать связь граждан с Национальным фондом Республики Казахстан, в котором аккумулируется часть доходов от нефтяного сектора. Потому что в настоящее время люди думают, что этот нацфонд принадлежит кому угодно, а не им. Более того, меня удивляет, что не только в Казахстане, но и за рубежом многие путают национальный фонд с фондом Самрук-Казна. Это можно понять, потому что и на казахский, и на английский языки эти названия этих формов переводятся идентично, что создает путаницу в головах. Так вот, принимая во внимание, что нацфонд – это не юридическое лицо, это просто фонд, на котором аккумулируются деньги, а его деньги реализуются на различные проекты через фонд Самрук-Казна, лично у меня есть опасения, что в конце концов все деньги нацфонда растворятся в недрах Самрук-Казны, Самрук-Казна в дальнейшем будет приватизирована, и народ Казахстана ничего не получит от того, что накоплено от распродажи его природных богатств. Поэтому сейчас, именно когда растет чудовищное расслоение казахстанского общества, растет богатство небольшой кучки миллиардеров, в то же время подавляющая часть населения пребывает не просто в бедности, а в нищете, я думаю, что эта идея будет приветствоваться всеми гражданами Казахстана. И соглашусь, что кроме политической воли здесь других препятствий для этого нет.
Хорошо, спасибо, госпожа Махмутова. Господин Тайжан.
Ну, это предложение актуально на протяжении последних 20 лет. Когда создавалась Республика Казахстан, мы в основополагающих документах, декларация о суверенитете, о независимости, записали, что задачей этого учреждающегося государства будет в том числе развитие социально-экономическое, в том числе, кроме культурного, казахской нации. И вот за 20 лет, посмотрите, казахская нация, казахский народ живет, Мангистауская, Кызылординская, Атырауская, да, Западно-Казахстанская области, Южно-Казахстанской области, Джамбульской области. Эти районы, вот по статистике, в социально-экономическом плане самые неблагополучные, самое плохое обеспечение водой, самые высокие цены, вот Мангистауской области, я имею в виду. Но эти районы именно и есть нефтеносные районы, эти районы и есть, которые дают больше всего нефти, доходов в республиканский бюджет. И именно в этих районах казахская нация живет хуже всего по статистике. Это первое. А второе, я хотел бы добавить вот по поводу иждивенческих якобы настроений, которые могли бы возникнуть у населения, если бы с ними начать делиться нефтяными доходами. Дело в том, что у нас иждивенческие настроения сейчас у правительства. Треть нашего бюджета республиканского состоит из прямых трансфертов из национального фонда, да, от 8 до 9,2 миллиардов долларов. Так иждивенческие настроения как раз-таки у правительства. Нам счетный комитет показывает, что из 115 государственных АО 51 убыточное. За прошлый год инновационный фонд не профинансировал ни одного проекта. Из десятков проектов, профинансированных инвестиционным фондом, инновационным фондом, из десятков вот профинансированных проектов, единицы только работающие и приносящие прибыль. Огромные убыточные десятки, сотни миллионов долларов. Биохим, Силициум Казахстан. Нету никакого хлопкового кластера. Где народный компьютер? Это все сотни миллионов долларов песок. Так вот, спрашивается, у кого иждивенческие настроения? Спутник 60 миллионов долларов первый. Улетел и пропал. И много таких. Питьевая вода 3 миллиарда долларов. Официально правительство признало эту программу неэффективной. Сейчас новую приняли. Посмотрите, сельское хозяйство. Сам министр Мамытбеков говорит, что техники нет, изношено все. На честном слове, говорит, работает. Инфраструктура в каком состоянии? Наоборот, я хочу сказать, что это у правительства, наоборот, иждивенческие настроения по отношению к нефтяным доходам. И сейчас мы уже слышим, что нефтяной фонд, национальный фонд, будет источником финансирования новых индустриальных проектов. А эти новые индустриальные проекты, я опасаюсь, что это опять будут воздушные замки. Мы, если оглянемся в прошлое, очень много таких. Первая индустриальная инновационная программа, вот сейчас опять будет. Во всем мире плохо, когда государство создает бизнес и проекты, занимается бизнесом, занимается банковским кредитованием. Везде, во всем мире это плохо получается у государства. Так получается иждивенческие настроения пока что мы наблюдаем у правительства.
В развитии мысли госпожи Махмутова я хотел бы привести статистику, что 50% от всех депозитов у нас в Казахстане приходится на долю 0,1 вкладов. Это по данным Национального банка. А сбережения вообще в Казахстане имеют только 17% населения. А коэффициент Джини, то есть это отношение 10% самых богатых и 10% самых бедных у нас, достигает 30 раз. А по теории экономической, если этот коэффициент превышает 6-7 раз, это уже аховая ситуация. У нас в 30 раз. Вот такое расслоение общества у нас наступило вот через 20 лет независимости. А что касается того, что можно ли давать вот просто деньги населению, не послужит ли это основанием для иждивенческих, таких патерналистских настроений, ну, можно привести в пример и Объединенные Арабские Эмираты, когда при рождении младенцу сразу же на счет ложится 7 тысяч долларов. Мы знаем опыт Норвегии, где в национальном нефтяном фонде аккумулировано уже более 500 миллиардов долларов, причем население там всего лишь 4 с небольшим миллиона человек. Я думаю, что если мы будем перечислять эти деньги на депозиты, как предлагает вот уважаемый лауреат Нобелевской премии, мы тем самым достигнем оживления частного спроса в экономике. А именно частный спрос в экономике является основой для здорового экономического роста, потому что бизнесмен, в конце концов, обслуживает просто человека, то есть его потребности. А у нас в Казахстане, к сожалению, частный спрос на очень низком уровне. Это является причиной того, что бизнес у нас, к сожалению, развивается, ну, в основном только вокруг государственных расходов, опять-таки. А платежеспособный частный спрос находится на очень низком уровне. Поэтому это предложение я полностью поддерживаю, и оно давным-давно назрело. И, как мы видим, не только нобелевские лауреаты, но и наши собственные экономисты давным-давно эту идею выдвигали. И стоило бы только прислушиваться к таким советам.
Спасибо, господин Тайжан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Если на самом деле идея о распределении нефтяных доходов была озвучена еще 8-10 лет тому назад, тогда почему власти не поддержали эту идею? Господин Жандос.
Программа партии, где это написано, она 2002 года, а большинство народа о ней узнало в 2004 году, когда была предвыборная кампания. Ну, на самом деле, во-первых, речь всегда шла не абсолютно о всех нефтяных доходах, а их части. Потому что другая часть, она действительно может сберегаться, имея в виду будущие поколения. Второй момент, который всегда говорился, что ключевым моментом является не как таковое распределение доходов. Потому что если посмотреть на макроцифры, это достаточно маленькая часть в общем объеме ВВП. Все равно большую часть люди должны зарабатывать своим трудом, и это вот на замечание Арманжана Байтасова. Ключевым является что? Что правительство, освободившись от нефтяных доходов, а ведь об этом и президент все время у нас говорит, надо жить, как будто нет нефтяных доходов. Оно начнет реально развивать, думать о том, как развивать те сектора, которые продуцируют не нефтяную занятость и не нефтяные доходы. Это ключевой момент всегда. И он остается на сегодня в еще большей степени. К сожалению, бюджет, как вот Мухтар правильно сказал, он очень сильно зависит от нефтяных доходов на сегодняшний день. И вот в последние годы эта зависимость на самом деле увеличилась.
Спасибо, господин Жандосов. А госпожа Махмутова, а почему власти тогда, в 2004 году, отвергли эту идею? Почему не поддержали?
Ну, в целом, во-первых, конечно, эта идея исходила из оппозиции, и в силу этого она уже не могла быть априори поддерживаться властями. Во-вторых, аргумент, почему она неприемлема, это был, что это чисто популистическая идея в рамках предвыборной кампании. Но и говорили, что, собственно, эти деньги не такие существенные, чем они помогут гражданам. Но мы видим, что все эти годы, вот даже если этот отрезок времени рассматривать 2004-2012, нефтяные доходы, накапливаясь на фонде, как Мухтар отмечал, используются на текущие расходы бюджета. Поэтому хочу подчеркнуть, что правительство, например, в 2005 году, разрабатывая концепцию Национального фонда Республики Казахстан, в качестве аргументов, одного из аргументов рассматривало деление части доходов между гражданами и отмечало, что оно неприемлемо. Но серьезных аргументов правительство ни тогда, ни сейчас, собственно, не предъявляло, почему же это неприемлемо. Я думаю, что для правительства, для власти это неприемлемо в силу той причины, что они сами хотят распоряжаться нефтяными доходами, не вовлекая граждан в его распределение. Потому что если